Глава 18.
Ну, мы с Надюшкой поковыляли. Вернее, я поковылял, а она по доброте душевной продолжала поддерживать меня под локоть. Дедушка-то слабенький, давай гляди, и развалится. Да из этой самой подлой подножки мы с сердобольной девчушкой оказались на построении последними.
Развели тут богадельню хренову.
Нет, довольно фыркнул старший наставник, наблюдая злым взглядом за нашей сладкой парочкой.
Курсантом ли? Тьфу, смотреть это противно. Абдурахманов, и чего тебе спокойно на печи-то не сиделось?
Продолжал закапываться до меня болдырь.
Слез зачем-то. Тебе помирать не сегодня-завтра, а туда же?
Так точно. Товарищ старший наставник. Бодро откликнулся я. На кладбище уже лет 20 прогулы ставит. Никто и не думал, что сила проснется.
«А тебе сколько, старикан?»
«Рыбил меня болдырь».
70 или все 80?»
102, товарищ старший наставник. Я даже грудь колесом попытался выпятить, но не срослось».
«Ядрить, колотить».
«Только что и смог выдавить наставник». А курсанты весело загудели.
«Отставить!»
Рявкнул болдырь, и все смехуечки стихли.
«Равняйсь!» «Мирно!»
Заняв места в струю, согласно купленным билетам, мы подверглись тотальному досмотру со стороны придирчивого начальства. Этот гад с красным квадратным лицом, пышными фельдфебельскими усами и такими же фельдфебельскими замашками спуску не дал никому. Под разнос попали все, а не только мы с Надюшкой. Этого гимнастерка пузырем, этого ремень провис, хоть кулак тут и толкай, грудь не торчит, придирка только для мужиков. Девушки во взводе подобрали все на редкость фигуристые. То спина колесом, этим все ясно. Камень мой в огород, и спина у меня намного колесее, чем у других курсантов. Досталось и тому засранцу, что мне подножку подставил. Этот крещеный в портянке по-человечески наматывать-то не умеет. Вот и торчал незаправленный кусочек ткани из его сапога. В общем, получили все. Раз хреначил в пух и прах нашу разношерстную компанию, занятия нынешнего набора курсантов-силовиков начали всего неделю назад, так что я не сильно опоздал, а остальные тоже еще не успели как след втянуться. И, определив каждому индивидуальное наказание, чтобы жизнь малиной не казалась, Болдырь скомандовал:
«На первый, второй, рассчитайсь!»
«Первый, второй, первый, второй!» Быстро побежал по ряду.
«Две шеренги, становись!»
Не без огрехов, но взводу быстро удалось перестроиться в два ряда. Да, то строевой тут явные проблемы. Это было отлично видно, обогрувеющие на глазах физиономии старшего наставника.
«Налево!»
Пошла следующая команда.
«Дай плаца шагом марш! Левый! Левый!»
И мы усердно загрохотали кирзачами по старой, мощной булыжником площадке.
«Правое плечо вперед!»
— крикнул мини-командующий, и взвод слаженно повернул. Но это только казалось, что он слаженно повернул, а на самом-то деле все построение сбилось к хренам и превратилось в полнейшую неразбериху. Я не мог без слез смотреть на клокочущего праведным небом болдыря. Так-то его понять можно. Учили пару десятков абсолютных неумех и профана в военном деле, да еще в придачу трех девок. Да одного старого почти на вынос крича. Вот и воспитывай, как знаешь. А по внешнему виду старшего наставника можно с уверенностью сказать, что он в армии едва ли не с пеленок. Явно начинал еще в той старой золотопогонной, да еще по ходу из самых низов карабкался. До унтера выслужился. Фельдфебель, как есть фельдфебель. И все происходящее вокруг него действо его основательно корежит. Поток отборной трех, четырех, даже пяти, шестиэтажной матерщины, которым наставник остерил курсантов, на чем земля держится, лился живительным бальзамом на мои уши. Таких ошеломительных конструкций я, если и слышал, то очень и очень редко. Жаль, тетрадки и карандашка с собой-то нет. я бы и записал, поскольку на собственную память не возлагаю больших надежд. От такого спеца и что поискать. Наконец Крой выправился и вновь загремел хса пожищем и по плацу. А во время этой неразберихи мелкий шлепок, тот самый, который мне перед построением подножку поставил, так хреначил мне каблуком по ступне, что прям ногу отсушил. Есть у меня смутное подозрение, что он это все специально делает. То ли дедушки допечь хочет, то ли хрен его знает. Но ничего, разберемся с сопляком как-нибудь.
«Звот, песню запевай!»
— скомандовал Балдырь, а мои однополчане-сокурсники грохнули нестройными голосами. «Школа красных командиров, комсостав в стране своей кует!» «Черт возьми, а я уж совсем и позабыл, что на свете была такая замечательная песня. Только подумалось мне, а мелодии и слова вот они, для чего ж избирательная человеческая память. Я с удовольствием присоединился к хору однокурсников, прихрамывая в такт мелодии отдавленной ногой, но, продолжая внимательно поглядывать по сторонам, мне хотелось бы попасть в просак еще разок. «Смело бой вести готово, зад трудящийся народ!» А вот кто и не совсем готов, выхватывал в строю недовольную рожу моего недавнего обидчика, подметил я. И не то чтобы в бой, а даже и нормально общаться с рабочей чернью не желает. Не знаю, как обстоят дела в других отделениях училища, а на силовом наблюдается явное засилие товарищей курсантов, которые при ближайшем рассмотрении оказывались и не совсем чтобы и товарищами. За проведенное в учебке время до вчерашнего дня я немало сумел разузнать о своих однокурсниках. Оказывается, основная масса свежепробужденных силовиков моего набора являются преимущественными детьми комсостава РККА и высокой партийной номенклатуры. Их родители в основном бывшие сеньки, перешедшие по идейным соображениям на сторону советской власти типа моего незабвенного командира. А вот их детки не все нормальные больше и уже не совсем идейные. И все бы на ничего, никаких проблем, но снобизм, пренебрежение и высокомерие демонстрируют открытую и без всякого зазрения совести несколько, так скажем, напрягает. И в особенности тот самый Колька Варфоломеев, то по заверениям Надюшки в рот, как их поискать, сын могущественного замнаркома. По слухам, прямо-таки правой руки товарища Бери. Вот и снесло у мальчишки пилотку от вседозволенности. Поглянь на него, каков мажорк. Но ничего, дедушка еще расставит ой всех по своим местам. А из обычных крестьян, подлого люда, как говорят в этом мире, на моем потоке всего пятеро, включая Надюшку, которая вообще круглая сирота. Вот такой интересный расколбас получается в этом перекошенной магии мире. Очень редко в простых, не аристократических семьях пробуждаются потенциальные силовики. Сплошная генетика, туда тьё в коромысло. А если взять, да и поскрести того крестьянина, проводившегося вдруг силой, кто даст гарантию, что с его мамашкой или бабулей не поковырялся в какое время осененный борчок? Вот то-то. И так выходит, что появление на свет нового силовика – большая удача. Потому-то они пробужденные, и из-за своей редкости в союзе на весь золото у врага того добра хватает с лихвой. Однако гоним мы их потихоньку со своей земли и у хвост и гриву. Объяснить, почему? Продолжая наматывать круги по плацу, мы грянули припев. «Эй, комроты, даешь пулеметы, даешь батареи, чтоб было веселей! Эй, комроты, даешь пулеметы, даешь батареи, чтоб было веселей!» «Да уж, веселье хоть отбавляй!» Потихоньку от тяжести кирзовых шапок начали ныть дряблые мышцы на ногах и загудели отбитые твердую кривую брусчатку старческие пятки. А Болдырь я никак не желал успокаиваться, продолжая гонять взвод кругами по плацу. «Да ничего!» Прорвемся. Надо же доказать командиру, да и товарищам особистым мозголомам, что, невзирая на почтенный возраст, я все еще тот самый боец, которого товарищ Часнап, только нашего мира, самолично воспитал. Держись, Табыч, держись, старичок.
Наши красные курсанты днем и ночью на чеку,
посягать на нашу землю не позволим мы врагу. Я пел, и память моя раскрывалась неожиданным образом. По крайней мере, в моем мире слова этой песни не было пустым звуком. Осенью 1941 года из личного состава командирского училища был сформирован отдельный курсантский полк численностью чуть более 1500 человек. Этот полк, состоящий почти полностью из зеленых пацанов, участвовал в боях под Москвой и не позволил врагу, посягнувшему на нашу землю, прорваться к столице. Мы оттарабанили припев, но неудовлетворенный проходом старший наставник погнал нас еще на круг.
«Если грянет бой кровавый, на врага вперед пойдем, защитим страну советов, победим или умрем».
Подвиг курсантов Московского краснознаменного училища имени Верховного Совета СССР в октябре 1941 года на дальних подступах к Москве – одна из ярчайших и трагичнейших страниц битвы за Москву. Спешно брошенные в бой на Волоколамском направлении, курсантский полк под командованием начальника училища полковника Семена Ивановича Младенцева задерживал на каждом рубеже по несколько дней немецкое наступление на Москву, выигрывая время для подхода резерва и восстановления организованной обороны Западного фронта. За успех было заплачено дорогой ценой. Половина бойцов и командиров личного состава погибли. Однако врагу был нанесен огромный урон. Курсанты уничтожили более 2000 гитлеровских солдат и подбили около 20 танков и 3 бронемашины. Слава героям, как живым, так и падшим. Вечная слава.
«Эй, комроты, даешь пулеметы, даешь батареи, чтоб было веселей!»
Продолжали драть глотку легко скукшившиеся курсанты.
«Не слышу воодушевления!»
Перекрикивая разноголосицу, к этому моменту напоминающую протяжные песни бурлаков, прокричал старший наставник.
«Не вижу огонька в глазах!»
«Просонья, да вы жатвы! Да какое ж нахрен воодушевление!» «Это я так, буршу по-стариковски!» «На самом же деле не время для нытья. Война. А если бы этих мажориков, да прямо завтра бой? Вот-вот, куда им до тех героических пацанов?» А с их командиром, начальником училища, ныне генерал-майором Младенцевым, не выпало счастья вчера лично познакомиться. А отличным мужиком оказался Семен Иванович, абсолютно простым, душевным и открытым, даром, что цельный генерал, а в придачу герой Советского Союза. Таким и должен быть настоящий командир, если перефразировать Лермонта к нынешним условиям «Слуга отчизни, отец солдатам». Недаром именно ему доверили такое ответственное дело – ковать комсостав в своей стране. Он-то на самом деле на своем месте, хотя я знаю, постоянно просится на передовую.
«Стой! Раз, два!»
Наконец командовал старший наставник.
«Направо!»
Взвод развернулся, на этот раз более-менее четко. Всем хотелось поскорее отделаться подъедливого наставника и, наконец, умыться, да и пожрать.
«Слушай мою команду!»
Полдырь пробежался недовольным взглядом по кислым лицам курсантов. На мгновение задержался на моем невозмутимом лице. «А чего? Марку я до сих пор держать умею!» Покачал головой и усмехнулся в пышные усы.
«Оправиться всем! Харя недовольная, сполоснуть! Завтрак через...»
Он взглянул на наручные часы.
15 минут!» «Построение здесь же. Опоздавших никто ждать не будет. Обойдетесь без жратвы, ну и без наказания».
Напоследок подсластил он пилюлю. «Ага, дураков-то нет, на голодный желудок до самого обеда таскаться. На этот раз на построении будут все. Некоторые ради этого и с места не сойдут, наплевав на водные процедуры».
«После завтрака у вас начинается водное занятие»,
сообщил старший наставник
по силовой.
«Ух ты ж!»
выкрикнул кто-то из толпы, не дождавшись конца фразы.
«Неужели инициировать будут?»
«Куда тебе инициироваться, Шапкин?»
нервно дернул щекой болдырь.
«Ты в строю в ногу попасть не можешь, а туда же, когда инициация!»
передразнил он покрасневшего до корней волос курсанта.
«Ходить сначала научись, а потом уже на силу рот разевай, силовик хренов. Шапкин я, Понятно объясняю?»
«Так точно, товарищ наставник!»
Обескураженно отозвался крепкий вихрастый паренек, потупив взор.
«Я больше на коне привык, чем в строю!»
Попытался он оправдаться, но Болдырь резко его отдернул.
«Курсантам слова не давали, Шапкин, за нарушение. Присоединишься вечером к компании Абдурахмановой и Нефедовой. Сообразите там на троих».
И наставник обидно хохотнул. «Вот же ж, унтерское хамло. Но в армии по-другому нельзя. Дай слабину, и каждый начнет заниматься своим делом, наплевав на приказы командования. К дисциплине нужно привыкать, ребятки. Этот Шапкин Тимоха, когда несла разведка в лице Надюшки, названный честь своего деда, ныне генерал-лейтенанта Тимофея Тимофеевича Шапкина, а в не столь уж отдаленном прошлом под ЕСУЛа царской армии на должности командира сотни в Донском казачьем полку и к тому же очень могучего Сеньки Иловика. Нормальный пацанчик, так охарактеризовала бы свою сокурсница Надюшка, родись она лет на 50-70 попозже. Ну, раз нормальный, значит, найдем общий язык и мочить в сортире не будем, хотя и придется туда вечерком заглянуть».
«Значит, повторяю для тех, кто в танке», — произнес старший наставник, «после завтрака у вас занятия по истории силового дела, после — физкультура и рукопашный бой, а дальше посмотрим, что от вас останется к концу дня. Все понятно?»
«Так, точно, товарищ старший наставник!» Разом взревели курсанты, учуяв какую-никакую свободу и манящий запах, идущий из кухни. Некоторые курсанты так никуда и не пошли, продолжая толтаться на плацу в ожидании похода в столовку. Ну и ничего, шохаря не мыто, а вот пропустить утреннюю пайку не хотел никто. Я решительно заскучил, если так можно выразиться, при моей черепашьей скорости в казарму, схватил рельно-мыльную принадлежность, опасную бритву и направился к уличной умывальне. Возле длинного ряда клапанных рукомойников уже толпились мои более быстроногие сослуживцы, привизгивали девушки, вода с утра казалась чуть ли не ледяной, но свободных мест еще было предостатки. Видимо, штат предусматривал когда больше значительное число кадетов. Так, перво-наперво побриться, пока к моей отросшей за ночь седой грубой шкетине не успел приколупаться старший наставник Болдырь. Вот ведь какое странное то дело. На голове волос практически совсем не осталось, а щетина наружу с каждым годом становится все жирнее и многочисленней. Избритью начисто из-за многочисленных морщин, избороздивших с возрастом мое лицо, все сложнее и сложнее. Уж опасной бритвой, зажатой в подрагивающих руках, та еще задачка. Но я справился. Теперь зубы, оглядевшись по сторонам и убедившись, что никто из присутствующих не смотрит мне в рот, я вытащил свои вставные протезы. Осторожно, стараясь не травмировать психику плескающихся рядом девчушек, я сполоснул их под строй воды из рукомойника и основательно прошелся по ним щеткой и зубным порошком, чтобы блестели, как у кота, яйца. Затем, набрав воды в беззубый рот, основательно прополоскал полость. Плюнув, я с удивлением уставился на основательно покрасневшую воду. Нет, десна у меня уже давно кровоточат, на это я внимание и не особо обращаю, но в этот раз что-то уж очень много крови, и десна в одном месте основательно так саднит. Еще раз, оглядевшись, и кому я нужен, старый пердун, я залез пальцами в рот. Нижняя десна, на месте когда-то присутствующих там центральных резцов единичек, основательно припухла и отзывалась странной болью. «Бляха-муха!» — едва не закричал я, когда почувствовал подушечкой пальцев в ранке два твердых и абсолютно лишних там предмета. «У меня чего? Зубы растут!»